Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим сегодня изучать 9 главу книги Даниила. Мы в прошлый раз изучили первую часть главы, в которой мы читали, что Даниэль стал изучать книги, чтобы точно понять о сроках, о которых говорит пророк Иеремия, о 70 годах, которые говорит Иеремия. Почему он стал это делать? Потому что по его подсчетам, по его представлениям, эти 70 лет уже настали. Господь, опять-таки по представлению Даниила, не стал еще действовать для спасения народа. Для Даниила понятно, что Бог свят, праведен и верный, что он хранит завет для любящих его и исполняющих его заповеди, но народ Израиля не находится в соответствующем состоянии. И для того, чтобы пробудить, ускорить божественное спасение, Даниэль в рубище, в пепле молится и просит Всевышнего спасти народ и избавить народ ради его праведности, ради его имени, ради его святого города, чтобы народ его не был в поругании у других народов. Это основная просьба Даниила. Даниэль однозначно и безоговорочно признает праведность Господа и неправедность, неправоту, позор народа Израиля и просит Всевышнего действовать на основании качества рахамим, на основании милости и на основании прощения ради его святости, ради прославления его имени, а не, строго говоря, согласно букве договора. Вот это была суть молитвы Даниила. Мы остановились на 19 стихе, и с 20 стиха мы продолжим изучать. «Веод ани митаперу митпалель, и пока я еще говорил и молился, у митваде хатати у хатат ами Исраэль, и исповедую грех мой и грех народа Израиля, о мафель тхиннати лифней Адунай, и изливаю покаянную молитву мою перед Всевышним, аляр кутши илай, о горе святого, святой, о горе святого Бога нашего. 21 стих. Веод ани мидабер бетфила, и пока я еще говорю в молитве, ваиш Гавриэль, и вот муж Гавриэль, мы говорили про Гавриэля в прошлой главе, Гавриэль был послан к Даниэлю, чтобы объяснять ему видение, сейчас Даниэль снова его видит, несмотря на то, что это ангел, он назван словом аиш, муж, потому что ангел является в образе мужа зачастую. Ваиш Гавриэль ашер раити бехазон бетфила, которого я видел в видении в начале, Муав бьяв, Муав летит, как будто выброшен, брошен в полет навстречу мне, его в меня бросили, он был устремлен ко мне, нага элай ки эт минхата эрев, и коснулся меня во время послеполуденной жертвы. Обратите внимание, много лет не существует храм, и жертва не приносится, и Даниэль живет в Галуте. Но насколько на него влияние оказывает храмовая жертва, окна его, не только окна его в Иерусалиме, его часы настроены на иерусалимское время, они показывают время жертвы в храме. Вот это говорит о том, что если Даниэль начал молиться с рассветом, то представить себе, что речь идет о том, что солнце уже начинает сильно клониться к закату, Даниэль провел долгое время в молитве. 22 стих. «Вьявен вейдабер ими». Явен дал прояснение какое-то, дал возможность Даниэлю очнуться и сосредоточиться, и стал говорить с ним. «Вайомар». И сказал ему, Даниэль, «Ата яцати я сейчас послан ле аскильха бина. Слово ле аскильха происходит от корня сехель, ум, способность воспринимать, ум это вмещение мыслей, ум это инструмент познания, бина это разум, это способность раскладывать вещь на детали, улавливать какую-то вещь. Мы начали с того, что Даниэль, в 9 главе, начали с того, что Даниэль пишет «биноти», я пытался разбираться по книгам. И вот в ответ на его запрос ангел послан, чтобы дать ему разумение. Простым русским языком говоря, научить его уму разуму. Это 22 стих. 23 стих. Гавриил говорит об части в отношениях Даниила со Всевышним. «Бетхилат тахнунейха ецаадавар». В начале молитвы твоей вышло слово. Слово в данном случае это послание, это ответ, который Даниэль должен получить. «Ве ани бати лягид». Я пришел сказать «ки хамудотата», и что ты милый или ты любимый. То, что к Даниэлю послан не простой какой-то ангел, не какое-то видение, не голос в голове, а послан достаточно, скажем так, знатный ангел Гавриэль, говорит об особом отношении Бога к Даниэлю. «Увин бедавар» и «вникай в слово веавен бемаре» и «всматривайся в видение». Это 23 стих. 24 стих. «Швоим шивим нихтах аль амеха веаль иркачеха». 70 седьмин установлено для народа твоего и для святого города твоего. 70 седьмин – это в 7 раз больше, чем считал Даниэль. Даниэль опирался на пророка Иеремии и ожидал, что вот 70 лет закончились. Здесь Гавриил сообщает ему вещь довольно страшную. О том, что для народа определено не 10 седьмин, не 70 лет, а 70 седьмин или 490 лет. В книге Вайкра, 26 глава, 21 стих, мы читаем: «Если же пойдете мне наперекор и не захотите слушать меня, то я поражу вас всемеро против грехов ваших». Наказание Всевышнего может быть в самых тяжелых случаях, скажем так, усилено, усилено в 7 раз. И это то, о чем, к сожалению, извещают Даниэля. Это очень тяжелая новость. По поводу цифры 490. Разумеется, есть огромное количество споров, на какую дату указывает окончание этого срока. Очень много межконфессиональных споров и конфессиональных учений, построенных на этом. Разумеется, есть понимание, например, если принимать расчет от указа, который получил Нехемия в 445 или 444 году до новой эры, и смерти Иешуа на Песах в 32-33 год, то получается 483 года. Говорят, что последнее семилетие было отложено. И есть еще несколько разных способов, по которым высчитывают, что Даниэль здесь говорил о Иешуа. Но далеко не все в пророчестве Даниила встраивается в это. Кроме того, непонятно, почему отбрасывается последняя седьмина, непонятно, почему отсчитывать нужно именно от указа, который получил, от инструкции, который получил Нехемия, а не от других сроков, о которых мы раньше говорили. И самый важный аргумент, что в самом Новом Завете апостолы не опирались на Даниила, хотя, казалось бы, куда проще было бы сказать, вот Даниэль пророчествовал именно про эту дату, никто в Новом Завете этого не упоминает. Разумеется, я не стану спорить с теми, кто вычисляет эту дату и приводит ее как указывающую на пришествие Иешуа. Моя вера в Иешуа не зависит от пророчества Даниила, поэтому я готов принять и такое толкование, но давайте послушаем и попробуем понять и другие мнения. Они далеко не обязательно, помните это всегда, они далеко не обязательно взаимоисключающие. То есть, если какой-то срок срабатывает в одном месте, это не значит, что он не работает для другого места. Из еврейских комментариев, довольно древний комментарий Раби Ефида, караимского учителя, несмотря на то, что он караимский учитель, его комментарии пользовались широкой известностью, действительно очень глубокий разбор слова, он говорит, что эти 490 лет относятся к периоду, всего периоду четырех царств. Халдеи правили 47 лет, персы 57 лет, греки 180 лет и римляне 206 лет до разрушения. И таким образом все вместе выходит 490 лет. Это один из способов понимания. Другая история, которую стоит рассказать, это история ессейская. Ессеи видели в помазаннике, о котором дальше пойдет речь, прежде всего помазанника первосвященника. Потому что кто называется в еврейской традиции помазанниками? Либо царь, либо священник. В Торе не раз встречается понятие «Коген Машех» или «Мелех Машех», Давид помазанный царь, Шаул помазанный царь, каждый царь, который в начале династии или возобновляется династия, он приходит через помазание. Ессеи, по некоторым версиям, по некоторым взглядам, были причастны к храмовому служению, были частью ветви саддукейской, есть такая, во всяком случае, теория. Кто такие саддукеи? Теперь говоря о саддукеях. Саддукеи названы так по имени Цадока, священника. В период первого храма, как считалось, священником становился священник, наследник Цадока, от потомки священника Цадока. Во времена восстановления после осквернения, после Хануки, хасмонейская династия захватила священство, и ессеи считали, что 490 лет указывает на прекращение хасмонейской династии, на восстановление подлинного священства. Они видели в Александре Янае, царе, завоевателе, который помимо царского венца против воли мудрецов и против воли народа захватил еще и венец священства. Был такой царь и священник Александр Янай. Янай – это сокращение от Йоханан. И хотя мудрецы просили его и говорили, удовольствуйся только царской короной, он взял священство. Ессеи увидели в этом указание на 490 лет Даниила и с этого момента, собственно, отделились. И с этого началось становление ессейской общины. Другой подход говорил о том, что есть расстояние от Иеремии до Кира 49 лет, и дальше 483 года до убийства Хонии III первосвященника, о котором мы тоже говорили. Иные видели вообще в числе 490 некоторую символическую цифру, символическое значение, символическое понимание. Мы можем сказать, что можно какие-то указывать сроки, на которые число 490 примерно указывает. Можем вспомнить, что в конце книги юбилеев вообще все периоды разделены на периоды в 490 лет. Это может быть означать такую эпоху целую. И есть очень много разных взглядов на этот счет. Оставим этот вопрос открытым, и мы не можем, с другой стороны, указать точно, абсолютно, достоверно, опираясь на факты, на какую-то одну из хронологий. Те, кто говорят, что это абсолютно достоверно в отношении Иешуа, забывают, что мы не знаем год распятия, мы не знаем годы многих указов Иешуа. Некоторые подводят сюда и год крещения Иешуа, 29-й год, а куда же непонятно, откуда взятый. Для чего даны эти 490 лет, продолжает разговор Гавриэль, и он говорит, это дано лехале пеша, уничтожить пеша, разберем, что это, лехатем хатат, извести, довести до конца хатат, сделать его законченным, извести именно, велехапер авон, и покрыть авон, уничтожить пеша. Первое слово, слово «пеша», изначально оно означает бунт против власти. «Пушея» – это злодей, но «пеша» изначально означает бунт против власти. Во второй книге «Мелахим» написано, когда умер царь Ахав, царь Моавитский восстал против царя Израильского. Вот это слово «восстал» определяется глаголом «паша», «пеша». Второе, что сказано – истощить или довести до конца. Слово «том» – конец. Законечить, искончить «хатат». Слово «хатат» – это грех, промах, именно погрешность. «Хатат» – промахиваться мимо чего-то. Это означает неправильное поведение в отношении между человеком и человеком или человеком и Всевышним. Оно, собственно, происходит как результат неправильного зрения. Почему человек промахивается? От того, что он неправильно настроен. Промах в отношении между человеком и человеком, который, казалось бы, горизонтально, он и повреждает отношения и вертикально, потому что заповеди взаимоотношения между людьми тоже даны Всевышним. Так, второй пункт – это закончить все вот эти искажения, которые порождены. Третий – лехапер авон, покрыть авон. Слово авон связано со словом ивут, искажение, превратность. Авон связан, это более тяжелое состояние, чем грех, это, в общем-то, корень греха, это искаженный и искривленный ум. Превратный, можно сказать. Если идти в обратном порядке, от превратного ума, от изменения восприятия, рождается неспособность попадать в цель, непонимание принципов управления миром и в конечном счете бунт против Всевышнего. Здесь речь идет об как бы отматывании назад этой ситуации. Это три исправления, которые сделаны для того, чтобы опять-таки все это внутри 490 лет легави цедек уламин дать человечеству знание праведности, которое будет вечно. То есть дать неискаженное знание, обновить духовное ДНК человечества от всех закравшихся в него мутаций, завершить пророчество Лехтом Ахазон Венаву Анави. Лехтом Ахазон Венави, завершить пророчество и видение, тоже очень сложное для понимания высказывание, и толкуется оно тоже конвенционально. Можно сказать, что слово «лехтом» означает «запечатать», «закрыть», «прекратить на время». Можно сказать «сокрыть все пророчества до того времени». Можно сказать, что все пророчество о Иерусалиме, об изгнании будет закончено на этих 490-х годах. По окончании 490-х годах все пророчества, которые касались этого периода, они сбудутся. И в конечном счете есть еще вариант, который говорит о том, что пророчества должны перестать. В еврейской традиции говорится о том, что со времен разрушения храма пророчество исчезло, последними пророками были Хагай и Захария, и пророчество исчезло, и осталось оно только у детей и у безумных. Поэтому, когда человек пророчествует, евреи спрашивают, ты к какой человек категории относишься, на ребенка вроде бы не похож. В христианской традиции мы знаем, что христианская традиция говорит о завершении пророчества на Иоанне, хотя, конечно, потом есть пророчество как явление, но это уже частное пророчество. Есть, опять-таки, много толкований, и мы, как всегда, не будем выбирать единственное правильное, потому что это единственно неправильный путь, выбирать единственно правильный путь. И последнее, что должно произойти за это 490 лет, это лемшох, кодыш кодышим, помазать святая святых. Помазание святая святых – это восставление и обновление святилища. Помазание вообще означает восстановление связи между высшим и низшим, передача небесной силы на землю, то есть вхождение и раскрытие небесного святилища над святилищем земным, обновление святилища. Это такой вот многообещающий, многоплановый и многоспорящий 24 стих 9 главы. «Ветидаве таскиль, и узнай и пойми, мин маце давар леашив влевнот Иерушалаим, от выхода слова о возвращении и восстановлении Иерусалима, ад Машиах нагид, шувим шива, до Машеха вождя, до Машеха вождя, 7 седьмин, то есть 49 лет. Кто такой помазанник, вождь Машеах нагид? Прежде всего, слово «машех» применяется как к израильтянам, так и к неизраильтянам. В виде исключения мы видим это в отношении Кира в Исаия 45.1 или в отношении правителя Тирского и у Иезекииля, 28 глава, 2 стих. Но чаще всего, конечно же, это означает имена мужа израильского. Как мы уже сказали, это может означать князя. Например, в 1 Царство 2.10 «Сокрушены будут враги Ашема, на них он с небес возгремит, Ашем судить будет все концы земли и даст силу царю своему и вознесет рог помазанника, царя своего». Или это может иметь отношение к первосвященнику, как написано: «Если священник помазанный согрешит, во грех народу пусть принесет грех свой» и так далее. Это, разумеется, Тура. Если считать, что 70 седьмин начнутся примерно в то время, когда начинается изгнание, и помазанник-правитель появляется после первых семи семерок, после первых семи седьмин, то, скорее всего, можно отнести этот термин к Зарубабелю и первосвященнику Йошуа бен Йоцадак, о которых сказано, что они бнеицхар, сыновья масла, сыновья помазания, это Захария 4.14. Есть некоторая проблема пунктуальности, пунктуации, о которой нельзя понять, речь идет ли речь о том, как в идет ли в следующем стихе речь о том же помазаннике, что и в этом стихе, потому что проходит достаточно много времени. И дальше. «Виташу ванивнита рыхов вихаруц бецука айтим». И будет восстановлен город и ров вокруг него. В и 26 стих. «Вахрей шваим шишим ушнаем». А еще через 62 седьмины. И карет Машиах в Энло будет уничтожен. Машиах в Энло. Вир Кодыш Яшхит. И город святой будет Яшхит уничтожен или погублен. И уничтожит его Ам Нагитаба, народ другого вождя. Викицо Бешетев. И конец его будет, как потоп стремительный, как ливень. И до конца войны будут предопределены разрушения. Мы уже сказали, еврейская традиция накладывает это на период Антиоха четвертого Епифана, в 27 стихе, в 27 стихе мы читаем: «Веэгбир брит ле рабим», и установил он, укрепил он завет со многими. Слово «брит» означает, как мы знаем, завет. В первой главе первой книги Маккавеев, в 11 стихе, мы читаем: «В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря: пойдем и заключим завет с народами, окружающие нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия». Действительно, в народе Израиля в то время появилось такое движение, которое можно назвать, называется «митьявним», эллинисты, обгреченные, которые стремились, чтобы весь Израиль был как один народ. В той же первой главе речь идет об указе, который написал царь Антиох. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон, и согласились все народы по слову царя. Вот это такой завет у них был. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужой страны для всей земли, и чтобы не допускали всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками и оскверняли святилище и святых, что и строить жертвенники, храмы и капища идольские, и приносить в жертву свиные мясо и скота нечистого. Очень много связано в еврейской истории, связано с Антиохом и, естественно, многие трактовали именно в этом смысле этот стих, это пророчество. Среди древних текстов того времени примерно есть и так называемый оракул Севилский, это апокриф, не святая книга, не богословенная книга, но историческая книга, которая отражает верование других людей, верование евреев первого века до новой эры, второго века до новой эры, который говорит о том, что Всевышний готовит большое бедствие для народа. Бог к Синайской горе привел народ, и Бог ввел народ и вывел его, и привел его в страну, но будет большое разрушение для Иерусалима через то, что евреи отвернулись от Слова Божьего и ударились в эти тяжкие, и понеслись заключать заветы и конфессии со всеми окружающими народами. Итак, будет установлен брит для многих на полторы седмицы, и будут прекращены жертвы в Язбиту Зевах Уминха, и будут установлены жертвы в Алканав и на крыле храма, на воскреле храма, на угле храма Шхуцим Машмим. Мерзость запустения. Слово «мерзость» не просто означает мерзость, как что-то мерзкое, означает, возможно, жилище каких-то гадов, жилище чего-то нечистого, что поселится в храме из-за того, что за ним не будут ухаживать крысы, змеи, летучие мыши и прочая нечистая живность. От колени хреца хатах аль шама. Это конец главы и, собственно, конец пророчества, конец слов Гавриила, пока не наступит уничтожение полное, не будет излито оно на того, кто сделал все разрушенным, на того, кто сделал все запущенным. Слово «шомем» и слово «машмем» от одного и того же коря. Тот, кто сделал все это запущенным и мерзким, на того будет излит гнев. Такой небольшой намек на счастливый конец. Я повторю, я знаю много разных комментариев на этот счет. Есть даже много комментариев, которые порождены в откровенно антисемитских кругах. Есть просто христианские комментарии и христианские взгляды. Я понимаю желание многих людей видеть в этом Иешуа Машеха. Возможно, он здесь и находится. Я опять-таки повторю, моя вера в него не основывается на этом пророчестве. Я только хочу показать широту взглядов и рассказать, может быть, незнакомые какие-то вещи. У меня нет цели повторять то, что нравится людям, как некоторым хотелось бы. А мы на этом остановимся, приостановим изучение 9 главы. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли, стремится исполнять Его волю. Ищет всех тех, благословит всех тех, кто нуждается в исцелении, нуждается в примирении, нуждается в мудрости для того, чтобы решить что-то. Поможет обрести место работы тем, кто нуждается, тем, кто находится в поисках работы, в поисках пропитания. Откроет свою щедрую руку для всех нуждающихся, для всех, кто в нужде, преднасытит голодных, утрет всякую слезу, даст радость на ваши лица, на лица ближних ваших, благословит вас и дома ваши, и детей ваших, и родителей ваших, и всех, кто с вами. Всеблагое благословит тех, кто помогает финансово и молитвенно моему служению, тех, кто молится о здоровье моем. Я все это бесконечно ценю. Пусть Всевышний благословит вас и воздаст вам столицей. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.